Бог богатый милостью. Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес во вторник вечером 19 января 1965 года в зале гостиницы Westward Ho в Финиксе, штат Аризона, США. Садитесь, пожалуйста. Я как-то замешкался, когда вошел и увидел брата Мора и всех остальных здесь на платформе, друзей, которых я знаю так много лет. Видеть их сегодня вечером здесь – это, конечно же, большая честь. Я чувствую себя довольно-таки неловко, остаюсь здесь и говорю, а за моей спиной такие теологи. И, может быть, они поправят меня, если я ошибусь. Надеюсь, что так и будет. Мы сегодня очень счастливы видеть здесь одного человека, сестру Роуз. Мы сегодня обедали с братом Шорсом и его заместителем, и по дороге брат Уильямс сказал, что сестра Роуз очень больна. Мы заехали на минутку навестить ее, преклонили колени, а у нее был сильный жар, очень больная. Всего несколько слов в молитве, и Господь проговорил к нам и сказал, она будет исцелена, и она придет завтра вечером. И вот она сегодня вечером сидит прямо здесь, верно? Сестра Роуз, встаньте на минутку, чтобы они... Мы благодарны Господу, она была прикована к постели. Она сказала, дьявол просто измотал меня в конец. Я пришла сюда и была в полном изнеможении от какой-то болезни горла и так далее. Но Господь ее вылечил, так что мы очень рады этому. Благодарение дорогому Господу. Итак, мы чудесно проводим время, а завтра вечером мы поедем в Рамаду. И не забудьте, завтра вечером будет не здесь, а в Рамаде. А съезд начинается в следующий вечер. Пришлось, знаете ли, потерпеть меня еще один вечер. Итак, вчера вечером я вышел за все рамки. Я как бы дал себе слово, что в начале этого года я просто сокращу проповеди от 3 или 4-5 часов, где-то до минут каких 30-40. И, как я говорил вам вчера вечером, моя жена в воскресенье подметила, сказала, ты неплохо уложился. Так что потом, конечно, надо же мне было вчера вечером появиться и все испортить, видите, по времени. Вчера вечером я говорил 55 минут вместо 30. Сегодня вечером по дороге Билли сказал, о чем ты будешь говорить? Я сказал, ну, я тут выписал пару заметок и мест из Писания. Я не знаю, несколько мест, 4 или 5 разных проповедей. Я сказал, когда приеду туда, я почувствую, посмотрю, как будут обстоять дела. Сказал, ты обещал помолиться за всех больных людей. Я сказал, так, точно. Сколько у тебя карточек? Сказал, 200. Я сказал, сегодня вечером мне пора за них взяться. Он сказал, запомни, у тебя на проповедь остается только 15 минут. Сказал, все остальное твое время истекло вчера вечером. Придется поторопиться, правда? Что ж, мы пообещали вам, что помолимся за тех людей, у кого молитвенные карточки, и мы обязаны исполнить обещание, конечно. Всем им попасть в очередь не получится, а индивидуально вызвать их из аудитории я тоже не смогу. Даже если Святой Дух и дал бы это мне, я просто не в силах это сделать. Для меня это будет слишком. Но мы все с этим знакомы. Мы знаем, что Бог остается Богом. Не это исцеляет. Это только поднимает веру, чтобы дать нам знать, что мы в Его присутствии. И сегодня вечером мы собираемся помолиться за всех больных людей, за каждого из них, у кого есть молитвенные карточки, чтобы за них помолились. А потом завтра вечером в Рамаде мы постараемся раздать еще и начнем молиться за них там, потому что у меня еще остается завтрашний вечер, и мне кажется, есть один вечер на съезде, может быть, еще и завтра. Зависит от того, как все получится. Есть один из проповедников, который так и не показался, пока еще нет, не думаю. Брат Гамбург или это... Эмбурги. Так, я совсем неправильно произношу. Это немецкая фамилия. Полагаю, что немецкая. Так что мне, возможно, как у нас говорится, извините за выражение, придется за него отдуваться. Тем не менее, мы чудесно проводим время в Господе. Ко всем вам, если здесь сегодня вечером есть незнакомые люди, мы, безусловно, рады видеть вас здесь и верим, что Господь благословит вас. Я молю, чтобы в здании не осталось ни одного больного человека, когда разойдемся сегодня вечером, чтобы наш Господь сошел в своей великой силе и исцелил всех больных и страждущих. Раньше я приглашал людей на индивидуальные беседы по каким-нибудь тяжелым случаям, которые мы не могли разрешить. Потом так быстро накопилось, что дошло до того, Господь продолжал благословлять это, пока ожидающих не стало 300 или 400, а затем люди стали обижаться из-за того, что приходилось ждать, может быть, столько времени, что пришлось бы, наверное, ждать эти 2 года, чтобы дошла очередь. Понимаете, проводили с ними беседы прямо между собраниями. И мы просто сидели и ожидали от Господа, пока Он не говорил нам, в чем именно было дело. Несомненно, сегодня вечером здесь сидят люди, которые были на тех индивидуальных беседах. Есть? Да? Посмотрим. Давайте, поднимите руки. На индивидуальных беседах? Да, тут есть. Вот, и знаете, что это правда. Мы просто ждем, что скажет Господь, что в том случае... А потом, некоторое время назад, мне пришлось прекратить это. Я сказал Билли, что мы больше не можем проводить частные беседы. Понимаете, мне совсем недавно исполнилось 25 лет во второй раз. И третий раз не за горами. Так что, когда становишься чуть постарше, ты просто не... Ты почему-то не можешь держаться в форме, как раньше. Уже и шагаешь не так широко, и ты... Брату Мору это, конечно, еще не вдомек. Он... Я думаю, мы почти ровесники. Но много воды утекло с тех пор, как мы с тобой и братом Браном приехали сюда в первый раз, с братом Аутло и братом Гарсия, и братом Фуллером. Интересно, эти люди сегодня вечером здесь? Брат Гарсия, брат Фуллер, брат Аутло, они здесь? Поднимите руки, если вы здесь. Да, вот брат Фуллер. По-моему, если я не ошибаюсь, брат Аутло вот здесь, брат Гарсия. Хотя мне кажется, что он уехал из Финикса. Думаю, что так и есть. Он уехал из Финикса, и он в Калифорнии. Что ж, конечно, времена это были замечательные. И я по-прежнему верю тому же самому посланию, которое у меня было тогда. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Кажется, это было около... Ну, Бекки была еще малышкой около 19 лет назад, а сейчас она сидит там, повзрослевшая, подолстевшая 19-летняя тетя. Бекки, ты где? Ой-ой-ой, ну и даст она мне за это. Помню, как носил ее на руках, а сегодня попробую подними ее. Помню, однажды вечером в церкви брата Гарсия, она была совсем крохой, и я сказал, у нас сегодня международное собрание. Я сказал, мои слушатели – испанцы. Я сказал, моя жена – немка. Я сказал, я ирландец. Я сказал, а моя дочка индианка. И это была Бекки. Так что, когда я выходил из запасного выхода, там была одна мексиканочка, сказала, «Брат Бранхам?» Говорю, «Да, дорогая, что ты хочешь?» Она, «Вам не кажется, что ваша дочка индианка какая-то бледнолицая?» Она, знаете, белокурая. Я сказал, «Просто индианка по поведению». Ну что ж. Мы счастливы сегодня вечером снова находиться здесь. Итак, прежде чем мы перейдем к Слову, давайте обратимся к Нему, ибо Он есть Слово. Когда Слово проявляется, это Он в вас. Как мы вчера вечером говорили на тему «Семя разногласий», вы благодарны за это, за Господне благословение? Я-то точно благодарен, что донес вам это послание. И мы видим, каковы семена. Так вот, есть ли сейчас срочная просьба, просто что-нибудь срочное? Может быть, те из вас, кто будет в этой молитвенной очереди, скажут, «Боже, будь милостив, когда я подойду за молитвой, пусть моя вера поднимется до соответствующего состояния». И, может быть, у кого-то болен родной, и что-то такое... Просто поднимите руку, чтобы Бог просто посмотрел и сказал, так вот, если это... Вы знаете, что я чувствую, когда смотрю туда? Только посмотрите, сколько здесь нуждающихся, братья-служители, только посмотрите на это, видите? Так если у меня от этого такое чувство, то каково от этого нашему Отцу? Конечно, теперь помолимся. Дорогой Иисус, мы сейчас подходим к великому престолу милости через это всеобъемлющее имя. Ибо нет другого имени, данного среди людей, которым нам надлежит спастись, или кроме лишь этого имени Господа Иисуса. И мы приходим во имя Его. И мы молим, Небесный Отец, чтобы Ты принял нас сегодня вечером, как Твоих верующих детей. И прости наше неверие, Господь, помоги в этом сегодня вечером, чтобы могло произойти так, что мы сегодня полностью поверим каждому Слову Божьему относительно всего, в чем мы нуждаемся. Ты знаешь, что у этих людей, поднявших руки, есть болезни, у кого-то могут быть проблемы в семье, у кого-то денежные затруднения, кто-то изнурен, может быть, кто-то отпавший, кто-то грешник. В чем бы ни была нужда, ты более, чем способен справиться с любым врагом. Поэтому мы молим, Господь, чтобы мы сегодня осознали, что наши враги все до одного потерпели поражение, даже сама смерть. И что мы больше, чем победители в том, кто возлюбил нас и отдал себя за нас, омыл нас в своей крови. Мы молим, Господь, чтобы все неверие, все сомнение, вся суета, все, что не подобно Богу, покинуло сегодня нас, чтобы Святой Дух мог иметь свободу действий в наших сердцах. Пусть Он проговорит к нам таинственным образом. Пусть Он проговорит к нам в своей силе. Пусть Он воскресит тех, кто духовно умер. Вернет здоровье тем, кто болен и поражен болезнью. Поднимет немощные колена, опустившиеся усталые руки. И пусть наступит радостная пора. Пусть сегодня вечером будет прорыв, Господь, который перешел бы из этого места в гостиницу «Рамада», и чтобы начался один из величайших съездов, которые только проводились в этом городе. Господь, вот мы собраны вместе и молимся. Ты сказал, если народ, именуемый именем Моим, соберется вместе и помолится, тогда Я услышу с небес. И, Боже, мы молим, чтобы сегодня так и было. Теперь, Отец, когда мы будем читать Слово, никто не может истолковать его, кроме Тебя. Ты сам себя истолковываешь. И мы молим, чтобы Ты истолковал нам все то, что мы сегодня будем читать. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Так вот, наверное, многие из вас хотели бы взять и пометить места Писания, которые читает служитель. И я хотел бы, чтобы вы сегодня вечером, если пожелаете, обратились к Ефесянам. И в прошлое воскресенье я говорил о послании к Ефесянам. О том, что книга Иисуса Навина — это послание к Ефесянам Ветхого Завета. И что это книга искупления, а искупление состоит из двух разных частей. Выйти откуда-то и войти во что-то. Во-первых, надо выйти. Некоторым людям хочется принести вместе с собой мирское, но необходимо выйти из этого мира, чтобы войти во Христа. Надо выйти из неверия, чтобы войти в веру. Нельзя ничего делать по-своему. Чтобы по-настоящему иметь истинную веру, вы должны оставить позади абсолютно все, что противоречит Слову Божьему, чтобы войти в веру. И она была ветхозаветным посланием к Ефесянам. Книга Иисуса Навина. А Моисей символизировал закон. Никого не мог спасти, но благодать могла. И вот Иегошуа — это то же самое слово, как Иисус, Иегова Спаситель. И вот тогда мы узнаем, что мы уже подошли к еще одним Ефесянам. Еще один Ефес. Ведь наши интеллектуальные деноминации и так далее, и все наши программы просвещения достигли своего Иордана. Значит, у нас снова должны быть Ефесяне. У нас должен быть исход, чтобы выйти и войти для восхищения. Так вот, сегодня вечером мы будем читать из второй главы Ефесянам. Я говорил это просто, чтобы вы смогли открыть то место или открыть ту главу. Вас и вас, мертвых по преступлениям и греху вашему, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противящихся, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Но Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлению, оживотворил с Ним, точнее, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Я хочу оттуда взять несколько или часть стиха, но Бог. Бог, богатый милостью. Я хочу, чтобы вы здесь обратили внимание, как пророк, вернее, апостол Павел, что он упомянул об этом. Он оживотворил вас, которые были некогда мертвыми. Он оживотворил вас, которые были некогда мертвыми, мертвыми в грехе и преступлениях, жили по-мирски, по плотскому желанию и исполняли желания помыслов. Он... Что вызвало это изменение, понимаете? И что стало причиной этого из некогда мертвых в оживотворенных? Оживотворить означает сделать живым. Произошла перемена от смерти к жизни. Ничто, ничего более великого не могло бы произойти с человеком, чем его изменение от смерти к жизни. Человек, если бы он физически умирал и смог бы физически исцелиться, это было бы великое дело, но ничто не может быть столь великим, как то, что он был духовно мертвым, и Бог оживил его в жизни. Вы некогда, в прошлом, были мертвыми. Вы были мертвыми. Даже многие из присутствующих сегодня вечером могут разок оглянуться в прошлое и осознать, что они были мертвыми. Но почему же сегодня вы не мертвы, как было тогда? Вы заслуживаете этого, потому что вы были грешником. Но Бог, богатый милостью, Вот в чем дело. Бог, который богат, какими мы только не были, но Бог как раз это все изменило. Бог богатый милостью. О, я так рад этому, что Он богат милостью. Если бы он был только богат деньгами, если бы он был только богат материальным, этим-то он богат. Тем не менее, превыше всего это быть богатым милостью. О, что это за великие слова! Ведь мы были когда-то мертвыми. И в один из вечеров мы говорили о том, что семя должно умереть. И все окружающее, тот зародыш жизни, должно не только умереть, но и сгнить. Если не сгниет, то не сможет жить. А сгнить — это полностью уничтожить, покончить. И в тот момент, когда с нашими собственными понятиями и нашим собственным мышлением будет полностью покончено, и они сгниют и отвалятся от нас, тогда зародыш жизни сможет начать жить. Теперь тут нам, наверное, может, я вставлю немножечко учения, но я не... Если вы этому не верите, ладно, ничего страшного. Я лично верю этому. Я верю, что человек, когда он рождается на этот свет, что когда вы еще младенец, рожденный в этот мир, вы не могли бы появиться здесь, если бы Бог не предузнал. Потому что Он безграничный, и Он знает все. И когда ребеночек рождается в этот мир, что-то есть в этом ребенке. Если ему дано иметь жизнь, тогда там, внутри того ребенка, есть нечто, к чему он рано или поздно придет. То маленькое семя находится в нем. Так вот, если взять Писание, ясно говорят об этом. Так вот, если сегодня вы имеете вечную жизнь, если мы имеем вечную жизнь, значит, мы всегда существовали. Потому что есть только одна форма вечной жизни. Мы всегда существовали. А существовали мы потому, что мы часть Бога. А вечен один только Бог. Как и Мелхиседек получил десятину от Авраама. И она была зачтена его правнуку, Левию, который был еще в числах Авраама, заплатил десятину, ибо он был еще в числах Авраама, когда тот встретил Мелхиседека. Я хочу однажды утром говорить об этом в другом месте, кто же этот Мелхиседек. Теперь обратите на это внимание. Еще тогда Бог знал, что родится этот мальчик. Он все знал. Итак, мы часть Бога. Вы всегда ею были. Вы этого не помните, потому что вы были только атрибутом в Боге. Вы были еще только в Его мышлении. Само ваше имя, если оно и было в книге жизни, оно было помещено туда прежде основания мира. Он знал, кто вы такие. Я говорю это не для того, чтобы запутать учение, но только ради того, чтобы исправить его, чтобы мы могли избавиться от этого страха и боязни. Вы не знаете, кто вы такие. Вы не будете, но сейчас вы сыны Божьи. Понимаете? Вы всегда были сынами Божьими. Понимаете? Ибо когда вы вначале были в мыслях Бога, вы должны быть, какая-то часть вас, ваша жизнь, которая сейчас в вас, должна была быть у Бога прежде, когда Он, даже до того, как вы материализовались здесь на земле, до существования всего, кроме Бога, вы были одним из Его атрибутов. Он знал, как вас будут звать, Он знал, какой у вас будет цвет волос, Он все вас знал. Единственное, что произошло, это когда вы, будучи грешником, многие из вас могут разделить со мной эту мысль. Когда вы были мальчиком или девочкой, вы жили, и были некоторые вещи, что просто, которые не беспокоили других детей. Казалось, что нечто вас вопияло. Где-то был Бог, однако вы были грешником. Вы помните это? Конечно. Так вот, что это было такое? Это та крохотная форма жизни, которая тогда была в вас. А потом прошло время, и вы услышали Евангелие. Может быть, вы ходили в церковь, выбирали то одно, то другое, и ходили из деноминации в деноминацию. Но когда-то вы, как часть Бога, должны были быть частью Слова. И как только вы услышали Слово, вы знаете, откуда вы пришли. Вы познали, в чем истина. Вы были всегда, семя было в вас всегда. Слово увидело Слово, которое было в вас, которое было прежде основания мира, увидело Слово, и вы пришли к Нему. Как мой рассказ про орленка, о том, как курица высадила орленка. И этот малыш ходил с цыплятами, курица кудахтала, а он не понимал ее кудахтанье, и цыплятки, их еда, что была у них на скотном дворе, он не понимал этого, как они это делали, но в нем было нечто, что, похоже, отличалось от того, каким был тот цыпленок, потому что с самого начала он был орлом. Правильно. Однажды прилетела его мама в поисках его, и когда он услышал тот крик орла, он отличался от кудахтания курицы. То же самое и с каждым заново рожденным верующим. Можете слушать какую угодно теологию, всякие человеческие разногласия, но когда там сверкнет это слово, тогда что-то схватывается. Вы приходите к Нему. Вы некогда мертвые во грехе. Ту жизнь Он оживотворил. Во-первых, там должна быть жизнь, которой можно оживить. Бог своим предузнанием знал все. И мы были предопределены быть сынами и дочерями Божьими. Вы были некогда мертвыми в грехе и преступлениях, в которых мы все некогда жили, но Он оживотворил. Посмотрите на Павла. Ведь Павел был великим теологом. Но когда он встретился лицом к лицу с тем Словом, с Иисусом, это оживило. Он сразу же пришел к жизни, потому что он был предназначен быть таким. Он был частью Слова. И когда Слово увидело Слово, это было сродни Ему. Никакое кудахтанье куриц в ортодоксальных церквях вовсе не имело на Него воздействия. Он увидел Слово, это было частью Его. Он был орлом, он не был цыпленком. Просто он был с ними на скотном дворе. Но он с самого начала был орлом. Я слышал похожий рассказик, надеюсь, это не звучит кощунственно, о том, как однажды утенок родился под курицей. Он не мог понять, странный с виду малыш, чудаковатый. И пыль была ему не по душе, и все остальное. Они игрались на скотном дворе, но однажды старая курица повела маленький выводок за амбар, И он почуял запах воды. Да он, что было сил, помчался к воде. Почему? Ведь он еще никогда не был у пруда, он никогда не был в воде. Но он был с самого начала утенком. Единственное, что ему надо было сделать, это прийти в себя. То же самое и с верующим. В нем есть нечто, что когда он встречается с Богом лицом к лицу, он приходит в себя. То есть семя находится в нем, и оно оживляется. О, это точно. И он улетает от мирских вещей, они становятся для него мертвыми. О, я помню, у всех у нас в прошлом жизнь проходила в тех мирских вещах. Но как только мы ухватились за то реальное, за то, что оживило нас, маленькое семя, которое пришло к жизни, и тогда все мирские вещи тут же сгнили. Мы больше этого не желали. Рожденный от Бога не грешит. Поклоняющийся, однажды очищенный, больше не имеет сознания греха, уже не имеет желания грешить. Вопрос греха решен. Вы становитесь частью Бога во Христе. Христос умер, чтобы искупить вас. Теперь, только представьте, какими бы мы были, если бы не Бог. Но Бог в своей изобильной милости, ведь Он искупил нас. Где бы мы сегодня были, если бы не богатство Божьей милости к нам? Однажды мир был таким грешным, человек настолько растлил землю, что Бог даже воскорбел, что вообще создал человека. Вся голова была гноящейся раной, все тело. И Бог даже воскорбил, что вообще создал человека. Поэтому Он сказал, «Я уничтожу человека, которого сотворил». Он уничтожит их, потому что у него одно сплошное растление. И все человечество в то время было бы истреблено. Но Бог, богатый милостью, не позволил бы невинным погибнуть с виновными. И он ушел и проделал усмотренный путь для тех, кто хотел войти, кто хотел поступать правильно. Он проложил путь милости для желавших милости. И он приготовил ковчег. Другими словами, он дал крылья своим орлам, чтобы они пролетели над судом и не утонули с цыплятами. Но он проложил путь спасения водяное. Это побудило его сделать так, усмотреть его, потому что он богат милостью. Но после того, как он усмотрел путь для людей, они взяли и отвергли его. Так вот, они отвергают его, потому что там внутри нечему принять его. Там нечему принять его. Моя мама говорила, из репы кровь не выжмешь, потому что в репе нет крови. Так что, если там внутри нет формы жизни для принятия этого, тогда это не может быть принято. Вот почему фарисеи могли смотреть Иисусу прямо в лицо и называть его Вельзевулом. Потому что в них нечему было принять его. Но все, кого Отец дал мне, Он сказал, придут ко мне. Каким-то образом это будет преподнесено. Иногда разговариваешь на улицах с людьми. Говоришь им о Господе, они смеются тебе прямо в лицо. Что ж, мы все равно должны это делать. Но послушайте, никто не может прийти ко мне, если сначала Отец мой не привлечет его. Бог должен притянуть, должна быть жизнь, и все, кого Он дал мне, придут ко мне. Он все заготовил для тех, кто хочет быть искупленным. Он все обеспечил для тех, кто хочет исцелиться. А поскольку Он это сделал, то Он богат милостью, как Он и всегда был богат милостью. Так должно быть. Если вы это отвергаете, не остается ничего, кроме суда, потому что грех должен быть судим. Фараон, когда он вошел в море, как подражатель, увидев, что он мог войти, как Моисей, Моисей со своей армией, а фараон со своей армией. Они оба, казалось бы, должны были погибнуть в море, но Бог, богатый милостью, проделал путь спасения для еврейских детей. Почему? Потому что они следовали при исполнении своих обязанностей, они следовали за словом. Так вот, единственный способ, как можно обрести милость, это следовать указаниям, которые Бог нам дал исполнять. Только так Он может явить милость, когда мы придерживаемся того, что Он сказал делать. Как недавно на небольшой дискуссии с одним служителем, который сказал, что «я учу в наше время апостольской доктрине». По-моему, я говорил об этом в прошлый или позапрошлый вечер, или еще когда-то, о том, что он сказал, «вы пытаетесь внести в эту эпоху апостольскую доктрину». Он сказал, апостольский век закончился на апостолах. А я спросил его, «а вы верите в слово?» Он сказал, «да». Я сказал, в Откровении 22:18 сказано, кто отнимет одно слово от этого или добавит одно слово к этому. Даже не два слова, одно слово. Отнять одно слово? Сказал, «я в это верю». Я сказал, «тогда я могу вам сказать, где апостольский век был дан. Апостольские благословения были даны церкви. Теперь вы скажите мне по слову, когда Бог забрал это из церкви». «Вы не сможете, там такого нет». Я сказал, помните, Петр в день Пятидесятницы, он открывал апостольский век. И он сказал им всем, «покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Так вот, если вам хочется слушать куда-то не какой-то деноминационной курицы, и по-прежнему жить еще там, в этом миру, тогда это говорит о том, что что-то не в порядке. Потому что это есть Слово. Всякий желающий пусть приходит. Если у вас есть желание, вам следует прийти. Но если у вас нет никакого желания, тогда вы в плачевном состоянии. Если же у вас есть желание прийти, придите и последуйте Божьей формуле. Он всегда способен исполнить то, что Он обещал. Я был молодым, а теперь я пожилой. Я никогда не видел, чтобы Он не исполнил свое слово, потому что Он может сделать все, что угодно, но только не подвести. Он не может подвести. Бог не может, Богу невозможно подвести и оставаться Богом. Он должен исполнять. Так вот, армия фараона попыталась подражать, потому что они не были призваны, и у них не было той жизни. Обетование не было дано фараону. Ему не было дано обетование об обетованной земле. И подражатель, пытающийся следовать за настоящим верующим, который призван к этому, просто-напросто делает из этого посмешище. Вот в чем у нас сегодня дело с религиозной системой. Слишком многие пытаются подражать Святому Духу. Слишком многие пытаются подражать крещению. Слишком многие пытаются подражать апостольскому веку. Это для верующих, и только для них Бог богатой милостью проложил путь, чтобы его дети не погибли. Он проложил путь для них. Итак, фараон попытался последовать дальше и утонул в той самой воде, которая спасла Моисея и его группу. Так вот, Моисей не утонул, потому что Бог богат милостью к тем, кто идет по усмотренному им пути. Аминь. Вы понимаете, что я имею в виду? Ведь сегодня люди, не верящие в божественное исцеление, люди, не верящие в крещение Святым Духом, как они могут что-нибудь получить? Бог богат милостью к тем, кто последует за Ним. Не за вероучением, но за Богом. Бог есть Слово. Оно стало плотью и обитало среди нас. Вот, чтобы Он мог выявить и другие атрибуты Божьи. Тело. Иисус был телом Бога, атрибутом. Моисей видел, как Он проходил, видел Его со спины. Никто не видел Его лица, но теперь мы увидели Его. Мы узрели Его, видим Его как жертву. Так вот, видите, Он был проявлявшимся атрибутом Бога, Словом. Вот чем Он был. И когда любой верующий приходит к Богу, он становится Божьим атрибутом Его Слова. Он используется для проявления Слова, обетованного на данное время. Понимаете? Правильно. Бог, богатый милостью, никогда не оставлял нас без свидетельства. Он богат милостью. Мы обнаруживаем, что Бог был настолько милостив к Моисею там, в Мертвом море, вернее, там, в Красном море. А потом Он сказал здесь, в Исходе 19:4, Он сказал, «Я унес вас на орлиных крыльях, принес вас к себе, носил их на орлиных крыльях и принес вас к себе. Там посреди моря был также и другой человек, пытающийся подражать, но что? Он носил их на орлиных крыльях. Так вот, Бог всегда уподобляет своих пророков орлам. И что это было? Моисей был его посланником. Они следовали за Моисеем, и это были орлиные крылья, которые их несли, потому что он нес Божье послание. И люди следовали за этим. Они следовали за Богом, следуя за Моисеем, с его посланием избавления. И в Библии сказано, что они не погибли с неверовавшими, ведь Бог был богат милостью к ним, потому что они следовали его повелениям. Бог хочет, чтобы мы следовали его повелениям. То же самое можно было бы сказать о Корее, и о Дафане, и о их компании неверующих людей. Как они пытались подражать. Они попытались привнести что-то в Божью программу. Им не понравилась программа, осуществляемая одним человеком. Им это не понравилось. Им захотелось что-нибудь, как-нибудь поучаствовать. Корей сказал, ведь кроме тебя, Моисей, есть и другие святые мужи. Ты ведешь себя так, будто на тебе клин светом, вернее, свет клином сошелся. И сказал, тебе не следует так поступать, и здесь есть другие мужи. А Моисей знал, что он должен был привести тех детей в обетованную землю, потому что ему было дано обетование, и он должен был довести их до обетованной земли. И сегодня Святой Дух находится здесь, чтобы подтвердить Божье Слово. И это орлин крыло, на котором мы должны парить. Не на какой-то человеческой теологии, но мы должны лететь на крыльях орла в обетованную землю. А тут Корей, знаете ли, подумал, что они соберут там кучку цыплят, которая заявится и будет подражать этому орлу. И когда так поступили, Бог сказал, отделись от них, и он поглотил мир. Он поглотил бы все целиком, все творение. Но Бог богат милостью к тем, кто старается следовать за Его Словом. Всегда Бог богат милостью. Многие из них перешли на сторону Моисея, и Бог разверз землю и поглотил неверующих. Неверующие всегда погибают. Неверовавшие, хотя они вышли и шли какое-то время, но Иисус сказал, они все до одного умерли. А умерли — это полное уничтожение, они мертвы. Только представьте их, они вышли, видели чудеса Божьи, видели великую руку Божью, наслаждались манной. Но вышли туда и послушались человека по имени Валаам, который извратил путь Божий своим учением, противоречащим Слову. Мы все братья, так что давайте соберемся все вместе. Сегодня восстает еще одна такая система Валаама. Давайте соберемся все вместе. Из этого ничего не выйдет. Давайте ходить с орлом. Орлом Иеговой, вы орлята. Из всей группы спаслись только трое. Моисей, Халев и Иисус Навин. Все остальные погибли в пустыне. Иисус так сказал в Святого Иоанна 6 главе. Бог, по милости, не позволил им погибнуть, потому что с остальными неверующими они все умерли прямо там в пустыне, и они мертвы. Бог спас Моисея и верующих орлов, потому что они имели почтение к Его Слову. И сегодня, друг, единственное, как мы можем обрести благоволение у Бога, Бог сегодня богат милостью, но мы должны чтить то, что Он об этом сказал. Просто нельзя принимать то, что сказал кто-нибудь другой. Надо принимать то, что сказал Бог. Он сказал, пусть каждое человеческое слово будет лживо, а мое истинно. Сегодня нам говорят, все, что тебе надо делать во многих местах, это присоединиться к церкви, иметь вероучение, или что-то в этом роде, или пронести молитву, или записаться в книжку, или быть окропленным, или крещенным определенным образом, или что-то в этом роде. Больше тебе ничего не надо делать, но это неправильно. Чтобы быть орлом Божьим, необходимо следовать Слову изо дня в день. Необходимо продолжать питаться Словом. Так вот, После этого случая мы находим, что они снова ропщут, ослабев в вере, после того, как Бог явил им милость. И мы находим, что они ропщут на Бога, и когда они возроптали, они стали умирать от змеиных укусов. Что же, они заслужили это? Конечно, заслужили. Любой искажающий Божье слово и поступающие, как они заслуживали смерти. Каждый из них заслуживал смерти в пустыне. Но когда они так заболели, что даже доктор Моисей и никто из них не могли ничем помочь, и они гибли тысячами. Но Бог, богатый милостью, Он проложил путь спасения для тех, кто хотел верить Ему. Он создал противоядие от этого, воздвигнув медного змея. Бог, богатый своей, Бог проложил путь спасения, чтобы его верующие дети могли исцелиться. Бога интересует все, что не в порядке, все, что вы так ждете. Какое положение ни занимали бы, Бог заинтересован в вас, вы Его чада, а Он богат милостью, Он хочет заботиться о вас. Позже народ согрешил, взяв именно то, чем Бог совершил для них искупление, медного змея, который символизировал уже осужденный грех, и они сделали из этого дара идол. И этим снова согрешили. Бог ни с кем не поделится своей славой. Поэтому у нас не может быть двух, трех, четырех богов. Есть только один Бог, Он ни с чем не поделится своей славой. Только Он Бог, понимаете? Итак, это у язычников много богов. У нас есть один Бог, и Он не поделится своей славой с другим. Мало того, Он не позволит, чтобы что-то встало как идол перед Ним, хотя Он совершил искупление для людей, и оно было по Слову Божьему, оно было правильным. Но когда они стали делать из этого идол, тогда у них начались неприятности. Так вот, я думаю, что как раз то же самое случилось и с нашими церковными периодами. Бог отправил нам послание Мартина Лютера с его посланием, Джона Веслея, пятидесятническое послание, но что с ними сделали? То же самое, что они сделали с тем медным змеем. Мы сделали из этого идол. Я принадлежу к этим, и я принадлежу к тем. Видите, вы принадлежите к чему-то без той искренности, которая неотъемлема от истинного благочестивого поклонения Слову. Что произошло? Библия. Нам в Библии сказано, что пророк взял этого идола и разбил его. Аллилуйя! Что нам сегодня нужно, так это пророк на сцене действия, который разобьет идола деноминации, считающих, что они попадут на небеса на основании принадлежности к какому-то вероучению или деноминации. Нужно разрушить, изжечь, выбросить прочь. Бог полон милости. Он богат милостью. В такой день, когда мы все оказались бы там в мрачном хаосе, но Бог, богатый милостью, послал нам настоящего истинного Святого Духа, каждый вечер истолковывая это собственным образом прямо в этом здании. Бог богат своей милостью. Мы видим, как же Он прекрасен. Да, господа? Так вот, они думали, что можно просто-напросто подходить к этой змее или этой штуковине, которую Бог там сделал, и сказал Моисею сделать и повесить на шествие, что можно исцеляться без всякой искренности. Они просто вставали, смотрели на него, и они стали его боготворить, и Бог послал пророка и разбил его. Так вот, все отказавшиеся посмотреть на того змея в пустыне, погибли. Итак, Бог прокладывает путь, но если вы откажетесь смотреть на него, если вы будете стоять подаль, если вцепитесь в какое-то вероучение и откажетесь посмотреть прямо в Слово и увидеть, верно оно или нет, все, кто отказывался смотреть, погибали. А Бог, Он такой, что никогда не изменяется. И все, кто отказывался смотреть, погибали. Так же и сегодня то же самое. Затем эти люди согрешили, и, как всегда, они сделали из этого идол, делали из этого, получили, пытались получить исцеление без искренности, они принадлежали к чему-то, как и у нас делают сегодня. И вот потом мы видим, что разница в том, что Бог... Это было подходящим искуплением, годным знамением, как раз для того времени. В то время оно годилось. Но оно предназначалось только для того времени, для того странствования. Оно годится только для того странствования, и все. И послание, оправдание, которое принес Мартин Лютер, годилось для периода Лютера. Дальше оно не простиралось. Освящение было тем, что надо на период Везлея. Дальше оно не простиралось. Потом у нас наступил пятидесятнический период. И восстановление даров — это очень хорошо. На тот период это было то, что нужно, но сейчас мы продвигаемся дальше этого. Мы вышли за пределы этого, это ясно как день. Мы должны выйти за пределы всего этого, потому что мы сделали из этого то же самое, что и те люди в прошлом. Делаем из этого идола. Я принадлежу к такому устою, я принадлежу к другому устою. Бог пошлет того, кто разгромит все это и разобьет в пух и прах и подтвердит его слово. Все слово целиком. Обратите внимание. Да будет хвала Богу. Так вот, мы видим, что это истина. Бог богат своей милостью. Потом, когда пророк уничтожил его, они остались без единого знамения исцеления. Искупления. Потому что их идол был разрушен, но Бог, богатый милостью, устроил им еще одно. А что он сделал? Он возмущал воду в купальне храма. И многие приходили и исцелялись, войдя в эту воду. И Иисус подошел к этой же самой купальне и увидел человека, лежавшего там много лет, ожидая возмущения воды. Видите, Бог богат милостью. Несмотря на то, что они делали из этого идол, хотя пророку и пришлось его разбить, Бог дал им другую возможность, потому что он богат милостью. Он хотел, чтобы они исцелялись. И он дал им возможность исцеляться. Так вот, потом это продолжалось. Мир все время становился более и более грешным. И, наконец, мир стал таким греховным, что Бог мог бы уничтожить его. Он сказал в Малахии 4, чтобы я не пришел и не поразил земли проклятием. Он мог бы это сделать. Просто под вопросом. Но потом Бог, богатый милостью, Он послал Спасителя, Иисуса Христа. Он послал Иисуса быть как Спасителем, так и Исцелителем, ибо Он сказал, как Моисей вознес медного змея в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, с той же самой целью. Он, искупление, вот на что мы имеем право, только лишь на искупление, то, что Иисус купил Своей кровью, вот на что мы имеем права. И в Библии сказано, Он был изранен за грехи наши. Он был изъявлен за беззаконие наше. И наказание нашего мира было на нем, и его ранами мы были исцелены. Вот что мы можем требовать по праву, потому что искупление, за которое мы стоим, именно это и предписало нам. Бог, богатый милостью. Это искупление должно было быть вечным, потому что Он сам пришел. Бог сам пришел в виде греховной плоти, чтобы совершить вечное искупление. И пострадал во плоти, и совершил искупление, и вернулся назад в виде Святого Духа, чтобы подтвердить это искупление. Ведь ни медный змей, ни возмущенная вода никак не могли этого совершить. Все это указывало на то совершенное искупление. Бог, богатый своей милостью, сделал это. Так вот, сегодня, поскольку мы живем в это время, мы прошли через все эти церковные периоды и все досконально разъяснили. Наши современные теологи уже давным-давно позабыли такой подход к этому. Они объясняют, что все это относится к какому-то другому времени, к какому-то другому периоду, к чему-то другому в далеком прошлом, в давние времена. И божественное исцеление уже чуть ли не устарело. С трудом находился человек, который поверил бы в него. Они насмеялись над этим. Уже лет 20 назад они смеялись над ним. Пятидесятники практически отошли от него. Они начали в ранние дни, но они отошли от него. Посмотрите, как они поступили. Теперь они без ума от деноминации. Каждый борется за тем, чтобы понаделать вероучение и прочего, кроме вместо того, чтобы принять свет. Когда свет пришел, они организовались и понаделали себе вероучение. Каждый заявляется, создает себе учение, и сидит в этом учении. А потом их так занесло, что Святой Дух не смог войти в церковь. Они просто стали очередным идолом, как медный змей. Это стало идолопоклонством. Каждый говорит, я принадлежу к этим, а я принадлежу к тем. Это было идолопоклонством. Какой мы были неразберихи в конце времени, но Бог, богатый своей милостью, послал обратно на нас Святого Духа и подтверждает сегодня свое слово, как он и обещал делать. Бог обещал, что он будет такое совершать. Посмотрите, что он совершил. Посмотрите, что он совершил. Ведь теперь мы можем видеть, что в каждом периоде он обещал свершение определенных событий. И мы обнаруживаем, что точно так все и произошло, как он и обещал совершить, потому что он богат своей милостью, всегда милостив исполнить каждое слово, которое он обещал, он должен исполнять, причем всегда, чтобы оставаться Богом. Он всегда это делает, его слово всегда исполняется в свое время. Его семя, которое он посеял в земле, что он сделал? Он поместил его здесь, в слове, и это есть семя. И всегда, когда наступает определенный период, то семя созревает, и тогда начинается реформация. И он это обещал, и так происходит. Так вот, мы не заслуживали всего этого. Мы не заслуживали этих благословений Божьих, потому что мы погнались за мирскими вещами, вошли в заблуждение Каина, Каин построил красивый жертвенник и красивую церковь, и положил на него цветы, и считал, что именно это и произошло. Это из-за яблочек, или груш, или гранатов, или еще чего-нибудь, которые съели его отец и мать в Эдемском саду, и из-за этого они были изгнаны. Поэтому он принес их обратно Богу, а Бог отверг их. Но Авель верою принес Богу лучшую жертву, нежели Каин. И сегодня Библия говорит в послании Иуды, что они пошли путем Каиновым. Погибли в упорстве Корея. Верите, пошли путем Каиновым, строят жертвенники, строят церкви и деноминации, делают их роскошными, большими, членов больше, чем у всех остальных, принимают все, всех, кого попало, попрыгал, подскакал или обменялся рукопожатиями, или как-нибудь крестился, или заговорил на языках, или побегал по зданию, и тебя записали в книжку. Правильно. А потом отворачиваются от настоящей истины, которая проповедуется, и отвергают ее. Как такое может быть? Заметьте, в какой мы были неразберихе. Обратите внимание, и в Библии сказано, и они пошли путем Валаама и погибли в упорстве Корея. Погибли в упорстве. Каким было упорство Корея? Ты что, считаешь, что только ты святой? Ведь, Боже, мы все святы, вся церковь такова, каждый. Мы все соберемся вместе, вот чем мы должны заниматься. В этом они и погибли. В этом. И мы поистине заслуживали этого. Мы заслуживали этого. Но Бог, богатый милостью, вытащил нас из этого хаоса и дал нам увидеть это, прежде чем это произойдет здесь. Богат своей милостью. И снова послал нам пробуждение, божественного исцеления и возвращение силы Божьей. Согласно истории, ни одно пробуждение не продлевалось более 3 лет. Это пробуждение продолжается 15 лет. Его огни горят по всему миру. Почему? Потому что мы заслуживали этого. Бог, богатый своей милостью. Не потому что мы желали этого. Или вернее, не потому что мы заслужили этого. Только подумайте о том, что оно совершило. Я вспоминаю одну из наших сестер прямо отсюда, из Финикса. Многие из вас ее знают. Миссис Хэтти Уолдроп. У нее был рак сердца. И она была здесь в молитвенной очереди, когда мы с братом Мором были здесь в первый раз, около 18 лет назад. И она умирала от рака сердца. И она уже давным-давно должна была умереть. Но Бог, богатый милостью, послал на нее свою силу, и Он спал ей жизнь, спас ей жизнь, и сегодня она живет. Бог, богатый милостью. Конгрессмен Апшоу, известный человек. Я думаю, он какое-то время был президентом или еще кем-то баптистского, Южного Баптистского съезда, или вице-президентом, или кем-то из таких. Он все перепробовал. Он был хорошим человеком. Он делал все, что только было в его силах. Он ходил по всем врачам. Никто ничем не мог ему помочь. Он был прикован. Служители молились за него, ему на голову вылили не 1 литр елея, помазания. Разные служители повсюду. Однажды вечером в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, поднимаясь за кафедру, посмотрел на множество инвалидных колясок, где-то в 2-3 раза больше, чем сидящих вон там, проходы полностью забиты вдоль и поперек. И в тот раз там стояла раскладушка, на которой лежала чернокожая девочка, негритяночка. И рядом с ней сидела ее мать, а мой брат выстраивал молитвенную очередь. И я смотрел, не понимая, что происходит, я увидел, как врач в очках с черепаховой оправой делал маленькой девочке-негритянке операцию на горло. Ее парализовало. Я оглянулся по сторонам, и я подумал, где же этот ребенок? Я не мог ее увидеть. Спустя какое-то время там в самом конце красивая девочка, лет 7-8, безнадежно парализованная на всю оставшуюся жизнь. И там внизу ее мать стояла на коленях и молилась. Затем я сказал, какой-то врач сделал вашей дочери операцию и описал это. Она сказала, это правда, сэр. Потом она попыталась донести ребенка до платформы. Ей сказали, не делайте этого. Ее старались успокоить. Когда ее уже успокоили, я подумал, что ж, у нас будет возможность помолиться за нее. Через несколько минут, может быть, прямо здесь есть те люди, кто присутствовал там в этот вечер. В тот вечер я смотрел поверх аудитории, я увидел, как эта девочка шла вроде бы по какой-то узкой тропинке с куклой в руке, качая эту куклу. Неважно, сколько раз врач говорил, что она будет парализованной всю оставшуюся жизнь, Бог, богатый милостью, послал Святого Духа через видение, и эта девочка поднялась там, они с матерью взялись за руки и прошлись по тому проходу, восхваляя Бога. Там в самом конце сидел пожилой мужчина, конгрессмен Апшоу. Многие из вас знают его свидетельство. Он был хорошим человеком, всю жизнь старался. 66 лет был инвалидом, на коляске, прикованным к постели, под вышками костылей, на которых он ходил. Обреченный никогда больше не ходить нормально, и он сидел там, наблюдал за этим. Внезапно я взглянул и увидел видение. Он шел, шагая над той аудиторией, раскланивался, мог ходить не хуже других. Я не знал, кто это был за человек. Что это был за человек? Я сказал, там сидит сзади известный человек. Когда он был мальчиком, он упал с подвозки на надставку для перевозки сена и повредил позвоночник. В полу сверлили дырки, чтобы, когда люди ходили, не отдавалось на его позвоночнике. Я сказал, он становится знаменитым, и он становится все более известным, он заседает в высоких кругах Белого дома. И потом один мужчина подошел и подсказал мне, сказал, это конгрессмен Апшоу, вы когда-нибудь слышали о нем? Я сказал, никогда о нем не слышал. И так он протянул туда-назад микрофон с удлиненным проводом, и они переговаривались. Потом я начал оглядываться, и я увидел, как этот пожилой конгрессмен шел, подходил ко мне в видении, совершенно здоровый и невредимый. Бог, богатый милостью, вытащил его из той коляски, и он ходил без костылей до самой смерти. Бог, богатый милостью, когда врачи оказались бессильными, когда наука оказалась бессильной, когда все остальное оказалось бессильным, Бог был богат милостью конгрессмену Апшоу. Я вспоминаю себя. Помню, как еще в детстве люди сегодня называют меня женоненавистником. А все потому, что я в детстве насмотрелся этой аморальности женщин. Я ненавидел их. Но сейчас я не такой, потому что я знаю, что есть и хорошие женщины. Но я помню, что было столько разврата, такая аморальность, и я думал, нет, я буду держаться подальше от этих людишек, я не образованный, да я таким и не стану, и сидел там еще совсем малыш, рубашки-то и той не было, куртка вот так пристегнута английской булавкой, и было очень жарко, учительница сказала, Уильям, тебе в этой куртке не жарко, я сказал, нет, госпожа, я немножко продрог, и она посадила меня к печке, и подложила в печку дров, и я чуть не сжарился. И у меня всю зиму не было рубашки. Я подумал, если только я раздобуду денег, то когда-нибудь я раздобуду такое... Куплю себе ружье 30-го калибра, я приеду на Запад и поселюсь здесь, буду охотиться до самой смерти. Мне хотелось держаться от людей подальше, просто держаться в стороне, потому что они меня не любили, и я просто держался от них подальше. Причем, каждый раз, когда я приходил в центр города поговорить с кем-нибудь, повидаться на улице со знакомыми ребятами, я говорил, «Эй, привет, Джон, Джим, как дела?» «Привет, привет». Ведь они не хотели со мной разговаривать, не хотели со мной водиться из-за того, что мой папа с другими гнал виски. Но я же этим не занимался, я вообще был ни при чем. А меня считали таким, но сейчас, недавно я сказал своей жене, моя стена увешана самыми лучшими ружьями, которые только можно купить. О, я вспоминаю то грязное старье, сегодня у меня есть 2 или 3 приличных костюма. Нет друзей, мне приходится скрываться в пустыне, чтобы избегать людей. В чем дело? Разве причина в моих личных чертах, в моей образованности? Нет. Бог, богатой милостью, увидел меня в таком состоянии и спас меня. Я помню, как меня вели под руки, как слепого. Я слеп. Все передо мной расплывалось. Я так до смерти и был бы слепым, но Бог богатой милостью вернул мне зрение. Мне 55 лет, и у меня по сей день хорошее зрение. Бог богатой милостью. Это единственное, что я могу сказать. Когда-то у церкви не было усмотренного пути исцеления. У них он был, но они отвергли его. Но Бог богатой милостью послал им дар божественного исцеления. Это Святой Дух среди нас, подтверждающий Слово последующими знамениями. Бог богатой милостью. У меня тут заметок на 2-3 страницы, но я не буду пытаться их затрагивать, потому что я понимаю, что скоро пора начинать молитвенную очередь. Но Бог богат своей милостью. На многих присутствующих здесь сегодня вечером врачи махнули рукой. Тут люди сидят в инвалидных колясках. Они, возможно, никогда с них не встанут. Они обречены в них и остаться. У некоторых паралич разных типов, но никогда не смогли бы подняться, им невозможно подняться, но Бог, богатый своей милостью, усмотрел искупление. Не отвергайте его, примите его. Там есть сердечники, есть люди, у которых рак, с которым врачи ничего не могут поделать. Вы безнадежны, без помощи в этом мире, но Бог, богатый своей милостью, послал Святого Духа. И сейчас, прямо здесь, чтобы подтвердить Слово, чтобы доказать, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Потому что мы заслуживаем этого, потому что Бог богат своей милостью. Аминь! Вот это Он! Вот эта Личность! Это есть Господь Иисус! Он не мертв, но Он воскрес из мертвых! Он жив во веки веков! Он вчера, сегодня и во веки тот же! Все так же богат своей милостью, как и к той женщине, у которой было кровотечение, и она начала пробираться через толпу. У нее не было надежды, врачи сделали все, что смогли. У нее было кровотечение, она умирала. И она прикоснулась к одежде учителя. Бог, богатый милостью, повернулся и сказал ей о ее состоянии. И она была исцелена от этого кровотечения. Однажды мерзкая проститутка пришла к колодцу, чтобы набрать воды. Никакой надежды. Она была отлучена от девственниц, от людского окружения, и ее жизнь была никчемной. И она думала, что толку пытаться? Меня выгнали, мне ничего не остается. Но она увидела, как в сторонке стоял. Или сидел около колодца. Там сидел человек, который рассказал ей все, что она сделала. Бог, богатый своей милостью. Сегодня тот же самый Бог точно так же богат своей милостью. И точно такой же, каким он был в те времена. Бог, богатый. По-моему, у нас здесь есть 200 молитвенных карточек, или те, что из этих 200 не были названы. Мы их назовем и поставим людей в очередь, мы будем молиться за них. Но прежде, чем мы это делаем, если здесь находятся новоприбывшие, выбросьте все суеверия. Это не суеверие. Это проявление обетования Божьего. Все зависит от того, на что вы смотрите. Ни в одном человеке нет добродетели, ни в одном человеке нет силы. Но мы, как верующие, имеем власть, не силу, но власть. Кто-то недавно спросил меня, сказал, брат Бранхам, ты веришь, что ты имеешь силу совершать это? Я сказал, нет у меня никакой силы, но у меня есть власть. Она есть у каждого верующего. Если вы откажетесь от нее, то останетесь такими, как прежде. Но если вы примете ее, она принесет чрезмерное обилие, потому что Бог богат своей милостью. Возьмите низенького полицейского, стоит тут на дороге. Форма обвисла, сам кожа до кости. Уши загнулись под фуражкой. И он выходит туда, где машины мчатся по дороге со скоростью 80 км в час, двигателями мощностью в 300 лошадиных сил. Ему и велосипед остановить сил не хватит. Точно. Но пусть он только засвистит в свисток и возьмет руку и увидите, как завизжат тормоза. Он имеет силы, но у него есть власть. Весь город стоит за него. И когда мужчина или женщина, мне не важно, в каком вы состоянии, у вас есть власть Божья по обетованию. Потому что он богат и обещал совершить чрезмерно изобильное. Если вы скажете этой горе, сдвинься и не усомнитесь в сердце своем, но будете верить, что сказанное вами произойдет, то можете иметь то, что вы сказали. У вас нет силы, но вы имеете власть. Помните, как он говорил мне еще тогда, сказал, ты сможешь открывать тайны сердец, ибо он, вы помните это, многие из вас, жители Феникса, он обещал это, что он обещает, то он и делает. Так вот, у некоторых из вас здесь нет молитвенных карточек, несомненно, кто из вас болен и не имеет молитвенной карточки, поднимите руки. Конечно. Хорошо, если вы хотите познать не власть, не силу, но власть, слово, то, что я творю, и вы сотворите. Иисус обещал в Луки 17:30, что прямо перед его пришествием будет так, как во время Ноя, Моисея, точнее Ноя, когда ели и пили и выдавали замуж, и не знали до того дня, когда Ной вошел в ковчег. Он сказал, что будет такое время, потом он также сказал, как было в дни Лота, и сказал, это произойдет в тот день, когда Сын Человеческий откроется. Когда Сын Человеческий откроется в последние дни. Теперь посмотрите, каким он, как Сын Человеческий открылся в личности этого ангела, который и был Сыном Человеческим. Совершенно верно. Авраам назвал его Элохим. Он был Сыном Человеческим, открыл себя прямо перед сожжением языческого мира. Как он это сделал для верующих? Для верующих притворщиков он послал двух проповедников проповедовать им. Но у настоящего верующего он стоял спиной к шатру, и он сказал «Авраам». Он был Авраамом за день, за несколько дней до этого, но теперь он «Авраам, где жена твоя Сара?» Сказал, она в шатре за тобой. Сказал, я исполню свое обетование, данное тебе. Я собираюсь посетить тебя. О, Аврааму было 100 лет. А Саре было 90, но Бог, богатый милостью, исполнил свое обетование. Родился ребенок, потому что Бог милостив, и Он полон милостью, Он богат милостью, Он исполняет свое обетование. Обратите внимание, когда Он повернулся спиной к шатру, Сара рассмеялась и сказала, как все это может быть? Я состарилась, как я могу иметь удовольствие с мужем, как молодая замужняя женщина? Ведь ему 100 лет. Наши семейные отношения прекратились много-много лет назад. Как же это может быть? Ее это рассмешило. А ангел, Сын Человеческий, повернувшись спиной к шатру, сказал, «Отчего рассмеялась Сара?» Сказав, «Как все это может быть?» Что это было такое? Иисус сказал Святого Луки 17:30, что в такие дни, как было в дни Лота, та же самая ситуация перед сожжением языческого мира, Он сказал, «Сын Человеческий откроет себя в тот день». Он дал обетование. В Малахии 4 обещано, что так будет. Придет послание, которое возвратит людей назад к первоначальному пятидесятническому посланию. И с теми же благословениями, которые были у них в день. Что это? Это двукрылый орел и новый Ветхий Завет, порхающий обетованиями Божьими, чтобы исполнить то, что сказано о нем в обетованиях Библии. Аминь. Бог, богатый милостью, не позволил своему народу погрязнуть в этом деноминационном, богатым материально и мирскими вещами в ладикийском периоде церкви. Но Он проделал путь спасения. Верьте этому, люди. Да благословит вас Бог. Аминь. Бог, богатый милостью, милости Божьи, это единственное, чего я желаю. Не Его праведности, не Его закона, но Его милости. Вот в чем я нуждаюсь. Да будет Бог милостив ко мне. У нас у всех такое чувство. Я наблюдал. Одна женщина сидит здесь, в конце ряда. У вас там есть молитвенная карточка, леди? Нет? Позвольте мне показать вам, что Бог богат милостью. В последнее время вы сильно нервничали, не так ли? Сильно нервничали, и с вашими глазами стало еще хуже. Разве не так? Это верно. Теперь они изменятся. Бог, богатый своей милостью, просит вас, чтобы вы поверили этому. У вас нет молитвенной карточки, у вас ничего нет. Но вам она не нужна. Видите, это благодать, дарованная вам. Прямо там впереди сидит приземистый паренек с таким... Сидит прямо вот здесь. Он страдает от нароста на теле. Он только недавно там появился. Недавно. Разве не так, сэр? Это верно. Вы не знаете, что это такое. Вы боитесь этого. Это так. Это от ушиба. Не так ли? У вас есть молитвенная карточка? У вас нет молитвенной карточки. Вам она не нужна. Бог, богатый своей милостью. О, брат, сестра. Верьте Богу. Не сомневайтесь в Нем. Верьте Ему. Правильно. Вот сидит мужчина. В сером костюме, в очках. Посмотрите сюда, сэр. Вы верите? Бог богат своей милостью. Вы сидите там с грыжей. Вы верите, что Бог может исцелить от этой грыжи и сделать вас здоровым? Он сидит прямо здесь, в конце ряда, смотрит на меня. Если вы верите, что Бог может исцелить от этой грыжи, Бог сделает это для вас, если вы примете это. Вы верите этому? Вы примете это? Хорошо. Можете иметь это, если только будете этому верить. Будь милостив. Да, господа? Вот здесь сидит леди. Она страдает от плохого кровообращения в теле. Но если она поверит, Бог исцелит ее, если она этому поверит. По-моему, она упустит эту возможность, это точно. Смилуйся, я молю. Как я ясно вижу у этой женщины, миссис Райли, вы верите, что Бог может исцелить от этого плохого кровообращения? Если желаете, примите это. Аминь. Просто верьте. Бог благ, не так ли, Стелла? Да, верно. Я никогда в жизни не видел эту женщину. Но Бог в своей милости. Вот сидит еще одна женщина, сидит прямо там позади. В самом конце смотрит прямо на меня, она тоже, у нее тоже плохое кровообращение. Она как раз тогда об этом подумала. Я никогда в жизни не видел эту женщину. Поскольку у той женщины было то же самое, посмотрите на меня. Вы верите мне, как Божьему пророку или его слуге? У вас также болит сердце. Если это так, поднимите руку. Теперь у вас ее нет. Бог богатый своей милостью. Показывает, что он сегодня живой здесь, в здании. Бог богатый своей милостью. Аминь. Может быть, есть из грешников и от ваших, кто встал бы на ноги и сказал, «Бог богатый своей милостью, будь милостив ко мне, встаньте на ноги, я молюсь, помолюсь за вас». Если вы верите, что Он хочет, вы хотите сейчас милости, благословит вас Бог, благословит Бог вас, благословит Бог вас и вас. Отпавшие, поднимись на ноги, Бог богат своей милостью. Вы, безусловно, вы не настолько оцепенели в этом состоянии, что не можете видеть, что это само обетование на этот час. Деноминация и прочее наверняка еще не окутало вас за того, что не можете увидеть, что это обетование на этот час. Бог богатый милостью. Кем бы вы ни были, кто встал, я буду молиться через минуту. Я хочу, чтобы вы пришли в какую-нибудь хорошую церковь полного Евангелия и крестились христианским крещением. Бог даст вам Святого Духа. Может, еще кто-нибудь встанет на ноги и скажет, «Я хочу, чтобы меня вспомнил Бог». В своей милости вспомни меня. Я не жил так, как следует. Может быть, благословит вас Бог, леди. Благословит Бог вас. Правильно. Бог богатый своей милостью. Смилуйся надо мной. Благословите Бог, сестра. Если кто еще здесь скажет, я встану. Я хочу, чтобы Бог знал, что я хочу милости. Я жил неправильно. Я жил так и эдак. У меня были взлеты и падения, но я хочу его милости. Благословите Бог, брат. Что-нибудь еще скажите. Бог богатый своей милостью. Благословите Бог, сестра. Благословите Бог, сестра. Правильно. Бог богатый своей милостью. Благослови Бог также. И вас. Благословит Бог вас там сзади. Бог видит вас. Просто встаньте на ноги. Скажите, разве это что-то дает брат Брахам? Конечно, встаньте и увидите, какая большая разница. Если вы действительно искренне в сердце, Бог богат милостью. Он не желает, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог богат милостью. О, Боже, смилуйся над нами. Теперь, кто из вас здесь держит сейчас в руке эти молитвенные карточки? Какие они были под буквами А и Б, так? А и Б. Все люди, у которых молитвенная карточка под буквой А, встаньте вот с этой стороны, а с молитвенной карточкой Б встанут за ними. Хотелось бы знать, желают ли находящиеся здесь служители поспешить мне на помощь. Если они хотели бы подойти, я был бы рад видеть здесь ваше содействие, ибо мы будем рады молиться и молиться с вами. Это в Библии сказано, эти знамения будут сопровождать тех, кто верит. Да, господа. Во имя Мое будут изгонять бесов. Будут говорить новым языком. Мы это делали? По благодати Божьей, не мы, но Бог богатой милостью для исполнения своего слова. Бог. Так вот, насчет инвалидов, если вы хотите поставить коляски вот сюда, вперед, мы помолимся за них прямо здесь. Не надо будет вести их через этот проход. Пусть они подъедут прямо сюда. Мы, конечно, помолимся за это, за каждого из них. Бог богатый своей милостью. Встаньте сейчас, пожалуйста, на несколько минут справа. А брат Браун приехал с вами? Приедет завтра. Я надеялся, что он будет здесь. Где брат Аутло? Где брат Фуллер? Те, кто был здесь со мной, когда я приехал в первый раз. Давайте вспомним прошлое. Вы помните эти стародавные молитвенные очереди, когда мы стояли там до тех пор, пока вам не приходилось поддерживать меня с одной стороны, а кому-то с другой, и я так слабел. Кто из вас бывал на тех собраниях еще в самом начале? Посмотрите сюда. Вы помните, еще тогда я говорил вам, что Господь Иисус сказал мне, что если я буду искренним, все это будет происходить, правильно? В те времена у нас такого еще не было, но это произошло, потому что Бог богат своей милостью и верен своему обетованию. Аминь. О. Аминь. Хвала Богу. Аллилуйя. О, я так счастлив, что и я один из них. Аминь. О, вот это да. Есть такие в мире люди, чьи сердца воспламенил тот огонь Пятидесятницы, что души осветил. О, слава имени Его! О, во мне горит Он, как и в них. Я так счастлив, что и я один из них. О, я такой несчастный, жалкий, бедный, ослепший негодник, как я. А теперь по Его милости, Его богатой милости, я могу воочию видеть Царство Божье. Аминь. Как прекрасны Его заповеди. Встань прямо там, мой брат, на костылях. Если ты не можешь подняться, ничего, встань вот сюда. Мы спустимся и помолимся за тебя. И теперь будь с молитвенными карточками под буквой А и Б, построиться в очередь там с другой стороны, и мы будем молиться за них. Братья служители, вы, конечно, если вы верите в отложение рук на больных, проходите прямо сюда и встаньте со мной на этой платформе. Мы будем молиться за больных. Теперь обращаюсь к вам, людям, стоящим в той очереди. Если вы можете поверить, что присутствие Божье находится здесь, что Святой Дух сейчас среди нас, совершая точно то, что Он пообещал совершать. Если бы у меня была сила исцелить вас, я, конечно, сделал бы это. Если бы у меня была какая-нибудь возможность исцелить вас, я, конечно, сделал бы это. У меня ее нет. Бог дал небольшой дар. Я не ахти какой проповедник, я недостаточно образованный, чтобы годиться в проповеднике, каких в наши дни считают проповедниками, что необходимо иметь теологический опыт и надо иметь определенную докторскую степень и так далее. Таким требованиям я не соответствую, но Бог видит мое сердце и знает, что я хочу что-то сделать для Него, я хочу выразить признательность за это. Недавно один человек сказал мне, я думаю, вы просто замечательный человек, мистер Бранком, но я считаю, что вы искренне ошибаетесь. Вы совсем вышли из воли, вы знаете, что в конце вы будете осуждены. А я сказал, послушайте, я хочу вам кое-что сказать. Я скажу вам, что вы, допустим, правы, просто скажу это, чтобы развить дискуссию. Если я не прав, хотя я не считаю, что я не прав, но если бы я был неправ, и уже сейчас знал бы, что доживу до 100 лет, и Он осудит меня в конце пути, и скажет мне, ты не заслуживаешь войти в мои небеса, Ули Бранхам, убирайся во тьму внешнюю. Вы знаете что? Я все равно служил бы Ему каждый день своей жизни до самой смерти. Ибо я получил столько Его незаслуженных благословений, что Он для меня важнее жизни. Он есть все, что я, все, кем я являюсь, все, кем я мог бы надеяться стать. Я получил от Его благодати и милости. Я был несчастным, жалким, бедным, слепым, но по благодати Он исцелил меня. Я крепкий, здоровый по благодати Божьей. У меня хорошее зрение, я имею еду, питье, имею все, что мне нужно. Он обещал восполнять вовсе не мои запросы, а мои нужды. И если в тот день я буду изгнан, я знал бы, не представляю, где бы я оказался, но если бы я знал, что я не прав, и что Бог избрал меня заблуждаться, то я хотел бы оставаться неправым, потому что я хочу исполнить Его волю. Это я люблю Его так, что хочу, чтобы исполнялась Его воля. Так вот, это сильно сказано. Но я надеюсь, что вы поймете это таким образом в том духе, в котором я это сказал. Понимаете, я хочу исполнять Его волю. Иногда я прошу Его о чем-нибудь, а Он качает головой «нет». Я просто-напросто радуюсь этому не меньше, чем когда Он говорит «да». Потому что мы всегда должны просить «да будет воля Твоя». Его «нет» — это как... Если это Его воля, это гораздо лучше, чем Его «да», если в том Его воля. Вот когда вы действительно любите Его. Аминь. Как начал сейчас о Нем говорить, так просто не могу остановиться. О, Он такой реальный. Такой реальный для меня. Друзья, Он все, кем я являюсь. Все, кем я мог бы стать. Все, кем я думаю быть. Заложено во Христе Иисусе. Его Слове. Я благодарен сегодня за свидетельство Святого Духа. За послание. Я знаю, что это может... Некоторые могут с этим не соглашаться. Но, как я вам сказал, послание — это мое обязательство. Явилось знамение. А Бог не посылает знамение, чтобы просто показать, что Он Бог. Знамение всегда сопровождается посланием, голосом. Это всем известно. Иисус пришел со знамениями и чудесами. Он был известным человеком, когда совершал знамения и чудеса. Но как только Он присел и начал доносить послание, «Я и Отец мой одно». О, для них это было неправильно. Понимаете, но голос должен был сопровождать знамение. Моисею были даны два знамения, и у каждого знамения был голос. Правильно. Некоторое время назад я где-то проповедовал об этом, на тему «Голос знамения». У знамения должен быть голос. Происходит изменение. Всегда так бывает. Если это не так, тогда это пришло не от Бога. Если появляется человек с каким-то странным, необычным служением, которое по Библии является истиной, а этот человек так и остается в том же самом старом деноминационном учении, то забудьте об этом. В этом ничего нет. Бог такого не делает. Такое это сгнившая манна, которая термиты или ерзуны, или как вы там их называете, 40-50-летней давности, все еще пытается есть ту старую манну, которая не спала давным-давно. А у детей израильских в их странствовании новая панна... Манна не спадала каждый вечер. Правильно, ее невозможно было сохранить. Мы не живем каким-то другим прошедшим периодом, мы едим новую манну, свежую манну с небес, когда странствуем на своем пути. Склоним сейчас головы, Господь Бог. Ты настолько реален. Твое присутствие. Я думаю о благодати, Господь. Мы только что видели, как ты столько всего делаешь. Мы слышали, как ты говоришь языками. Видим, как ты истолковываешь их через свой народ. О, Боже, видим, как ты исцеляешь больных. Открываешь глаза слепым. Даешь хромым способность ходить. Глухим слышать, немым говорить. Какой ты великий и могущественный Бог. Вот мы видим, что ты обещал это в последние дни. Хотя у нас много плохих подражаний, однако это только говорит о том, что где-то есть настоящий Бог, который действительно истинный. И сегодня вечером я молю Небесный Отец, чтобы мы стали такими чувствительными к Богу, чтобы мы увидели, что ты здесь, эти люди в очереди. Когда они будут проходить в этой очереди, Господь, ибо мы делаем это потому, что мы пообещали им. И ты сказал, эти знамения будут сопровождать тех, кто верит. Вот здесь стоят братья-служители, мужи, которых ты избрал, прежде основания мира, быть теми, кем они сегодня являются. Ты знал до существования мира, что мы будем стоять здесь сегодня вечером, потому что ты безграничный. Так что мы сегодня молим, Небесный Отец, когда эти больные люди, калеки, слепые, хромые, изъеденные раком, что бы это ни было, что будет проходить в этой очереди, пусть они осознают, что самый Бог, знающий твои сердечные, исцелит их, если они только примут это. Будут только взирать и понимать. Человек, который смотрел на медного змея, как на простой священнический кусок меди, никогда бы не исцелился, потому что он не имел понятия, что это было такое. И сегодня Господь то же самое. Если они будут смотреть на дар, думая, что он сможет помочь им, то они не имеют понятия. Это только доказательство присутствия Бога, который находится здесь, чтобы исцелять. Даруй это, Отец, пусть это совершится во имя Иисуса. Аминь. Я хочу, чтобы пианист... Неважно, мужчина или женщина, пройдите, пожалуйста, туда и сыграйте эту песню. Великий врач вблизи сейчас. Он любит и сострадает. Пожалуйста, где бы ни был пианист, так это... Я вспоминаю одно из моих первых исцелительных служений в Форт-Уэйне, штат Индиана. Одна монитка сидела, играя на пианино. Великий врач вблизи сейчас, он любит и страдает. Ко мне на платформу принесли маленького ребенка, он был калекой. И в то время, как я молился за того ребенка, он выпрыгнул из моих рук и побежал по платформе. Мать упала в обморок, бабушка вскинула платочек, начала плакать. А эта монитка совершенно ничего не знала про пятидесятников. Потому что она принадлежала к церкви аммонитов, но она играла. Ее длинные волосы были распущены. Она поднялась в духе и начала петь на незнакомых языках и под эту песню. И клавиши того пианино сами нажимались, играя «Великий врач вблизи сейчас». Он любит сострадать. Аминь! Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Теперь будем молиться, когда... Теперь пусть там все молятся. Вы, проходящие в очереди, когда мы будем возлагать на вас руки, помните, Иисус сказал, если будешь верить, этому станешь здоровым. Поэтому верите. Теперь давайте все споем. Великий врач вблизи сейчас. Он любит, сострадает. Давайте сейчас просто закроем глаза, пока поем. Услышь тот глаз. Воспрянь, Иисус взывает. Нет слаще ангельских песней. Нет нет людям имени милей. В мире, Отец Бог, сойди сейчас на людей. О имя Иисуса! Великий! А теперь, когда вы будете проходить, Он здесь. Поверьте мне на слово, или сами поверьте в это, Он здесь. Пусть там сейчас все молятся за людей. Брат Бранхам и служители молятся за больных, в то время как брат Бордерс ведет пение в собрании. О, да, верю я. О, да, верю я. Богу возможно все. О, да, верю я. Все, кто верит, поднимите вот так руку, скажите, я верю. Вот здесь сидит мужчина, я задержался, разговаривал потому, что он умирает от рака. Он на костылях. Без Бога у этого человека нет никакой возможности жить. У него рак во всех внутренностях. Он умрет, если не милость Божья. И как бы мне хотелось просто ободрительные слова этому человеку. Вы знаете, что врачи сейчас ничем не могут вам помочь. Уже слишком поздно, понимаете? И вы... У вас есть только один шанс. И он во Христе. Понимаете? И брат, однажды я тоже умру. Вам придется умереть, если Иисус замедлит, и я должен буду встретиться с вами там, стоя там на суде. И в этот вечер, вы знаете, как на телевидении, при помощи телевидения уловили, что стоит нам даже пальцем пошевелить, все это записывается. Каждое слово, которое мы говорим, записывается. Так видите, телевидение доказало это. Телевидение не производит изображение, но только направляет определенную волну по каналу в телевизор. Понимаете, оно этого не делает. Телевидение существовало, когда Адам ходил по земле. Телевидение существовало, когда Моисей проходил Красное море. Телевидение существовало, когда Илия был на горе кормил. Понимаете, но они только сейчас его открыли. Понимаете, и теперь куда бы я... Каждое движение, которое мы делаем, каждый звук записывается на пленку, с которой мы столкнемся на суде. Там нам придется столкнуться с каждым движением, которое мы делаем, и я должен ответить за слова, которые я говорю вам, как служитель. Мне придется это сделать, потому что я за это перед Богом в ответе. Так вот, если бы я мог, я сделал бы вас здоровым, потому что у вас осталось очень мало времени, если не вступится Бог. Так вот, я спустился и помолился над вами все, что я только смог сделать. Брат, если бы я мог хоть что-нибудь сделать для человека, сидящего там в таком состоянии, то я сделал бы это. И позвольте мне спросить вас. Видите, вы уже исцелены, потому что Иисус так сказал. Понимаете, его ранами вы были исцелены. Так вот, если вы сможете из глубины сердца принять это, то вы сейчас не умрете, но будете жить. Понимаете, мы знаем, что сейчас через это помещение проходит телевидение. Мы знаем это. Мы не видим этого, мы не можем этого увидеть. Наши глаза не устроены, наши чувства не могут этого уловить. Нужно изготовить электронную лампу или что там еще, кристалл, чтобы это уловить. Так и Бог присутствует. Мы не видим Его, но мы знаем, что Он здесь. Иисус Христос тот же самый. Смотрите, Он только что явил Себя, как Он раскрывает Себя. Так вот, что касается исцеления, если бы Он стоял сейчас прямо здесь, Он больше ничего не смог бы для вас делать, понимаете, ничего другого. Если бы Сын Божий стоял прямо здесь, а так оно и есть, Он здесь. Но Он не смог бы сделать для вас ничего другого, потому что Он уже удостоверил Себя здесь. Понимаете? И Он здесь прямо сейчас точно такой же, чтобы исцелить вас и сделать вас здоровым. И та леди говорила мне там, сказала, вы попросили благословения и пророчествовали, или что-то такое, что у нее будет ребенок, когда сидел на инвалидной коляске. Так и произошло, у нее родился ребенок, а сейчас эта леди сидит здесь, и вот она прошла операцию на зуб, и ее парализовало. Что ж, мы видим, что как часто бывают такие случаи. Итак, сестричка, я знаю, что вы истинная христианка. Почему Бог позволил вам сидеть там, я не знаю. Я думаю, что, может быть, это потому, что у вас вера, вы пытаетесь иметь веру, чтобы освободиться от этого, видите? Но послушайте, давайте не просто пытаться ее иметь, давайте сейчас ее заимеем, понимаете? Видите, просто так будет, вот и все. Когда начнется прямо сейчас, и мы попробуемся, и вы там на колясках, где, или кем бы вы ни были, Просто помните, что Христос здесь. Вот, вы скажете, есть ли кто-нибудь, увидите, как проходит мое изображение? О, да. Даже слова Иисуса Христа, которые Он взял, когда Он был здесь на земле, проходят прямо через это помещение. Они никогда не исчезают. Кто из вас знает, что научно это правда? А что это? Тогда Дух улавливает то слово, которое было написано, и проявляет его. О, слава! Он здесь! Он сейчас прямо здесь, Господь! Мы столько всего видели, Он столько всего сделал, что мы просто, как вы знаете, как бы спотыкаемся на этом. Если бы мы осознали не просто что-то мифическое, какой-то теологический термин, но доказательство Его обетования, что Он покажет себя в этот день, и вот Он проявляет это прямо здесь, перед нами, прямо сейчас. Как это чудесно! Разве это не чудесно? Теперь верьте, вы этому поверите? Верьте, что вы не умрете, вы будете жить. Будете чтить Бога, вы будете почитать Бога. Вы были крещены? Вы христианин, не так ли? Вы христианин. Что ж, вы хотите жить во славу Божию? Тогда идите и живите, брат мой. Во имя Иисуса Христа живите. Сестра, вы хотите ходить для славы Божьей и заботиться о своем ребенке? Тогда ходите, сестра, во имя Иисуса Христа. Вы, каждый из вас, сделайте то же самое во имя Иисуса Христа. Не забудьте этот вечер здесь, в мотеле Вестфорд Хоу. Присутствие Божье, удостоверенное здесь, Он не лицеприятен. Он только хочет, чтобы вы верили. Вы сейчас верите Ему? Аминь. Да благословит вас Бог. Склоним теперь головы. Я не знаю, кого выбрали распустить собрание. Брат Машиган, подходи прямо сюда, брат. Он распустит в молитве. Да благословит вас Бог.